Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! А давайте-ка сегодня мы с вами перенесемся в Лелварде для того, чтобы познакомиться с такой замечательной местной примечательностью, как остатки руины Лелвардского средневекового замка. Само название Лелварда, скорее всего, произошло еще в те времена, когда здесь появлялись викинги, и происходит, вероятно, от скандинавского слова «варде», которое означает совсем не лягушку, а означает пирс, сваю или вот некий такой утес с каким-то знаком, который издалека видели мореплаватели. Что же касается письменных упоминаний, то имя Лелварда впервые, как Леневарден, Левенварден, то по-разному оно записывалось, то так, то сяк. Блаженные времена, когда к орфографии относились весьма снисходительно. И впервые это название прозвучало в записях монаха Генриха, который вел годовую запись того, что происходило в Ливонии. И связано это было с тем, что епископ Альберт наделил некого рыцаря Даниила Баннерва землями в окрестностях Лелварда в качестве ленного владения. То есть в качестве таких земель, за которые нужно было нести воинскую службу. Сейчас военные получают зарплату за свою службу, тогда товарно-денежные отношения были еще не в ходу, и поэтому просто выдавали земельные наделы, с которых крестьяне должны были выплачивать владельцу этого земельного надела определенные какие-то подати, выполнять и какие-то продукты своего труда приносить. Причем ливский старейшина замка, настоящий владелец этих земель, этих владений Улдевен, продолжал править в своем старинном замке Лелварде. Надо заметить, что, скорее всего, при жизни вождя его имя звучало как Ульдевене, и означало оно в переводе с ливского то ли «высокий человек», то ли «долгожитель». Опять-таки надо заметить, что после того, как Райнис, одного из своих главных героев пьесы «Вей ветерок» Путвейны, назвал именем Улдис, производным от Ульдевене, это имя стало одним из самых популярных латышских имен. Так или иначе, в 1206 году местные ливы были крещены, и даны клятвы были тогда, что местные жители будут платить дани рыцарю Даниилу. Примерно в это время рыцарь Даниил стравит каменный замок рядом с Ливским. И, скорее всего, первый немецкий каменный замок был построен не на том месте, где сейчас возвышаются живописные руины. Раскопки свидетельствуют о том, что первые какие-то немецкие каменные сооружения были построены на старом городище местных жителей на холме, известном ныне как Девукаунс. А в 1213 году, во время литовского набега на эти земли, было убито несколько человек из ливского поселка, угнаны женщины, дети и скот. Сам Улдевена был тогда захвачен в плен, но орден меченосцев выкупил его из плена, предложив обменять самого вождя на голову погибшего во время набега литовского военачальника. Все это время рядом с немецким замком стоял ливский деревянный замок Ульдевене, который крестоносцы уничтожили позже, во время ливского восстания в Аутине. Аутине – это древнее название области на территории нынешних Латгалы и Видземе. Вероятно, опасаясь, что восстание ливов, которое началось в этих землях, перенесется на все ливские области, вот тогда рыцарь Даниил заковал в цепи местных старейшин, а замок сам сжег. В конце 20 века художник Агрис Лепинч решил восстановить этот деревянный ливский замок. Ну, понятное дело, не один в один. Заглянуть в прошлое и подсмотреть, как он выглядел, у нас нет такой возможности. Но, по крайней мере, немного пофантазировать на эту тему такая возможность была. И с 1997 года закипела работа. И появилось сооружение площадью практически в 30 соток. Ну, чуть меньше, 29. Помимо укреплений на территории деревянного замка сделана попытка реконструкции небольших 3 на 3, 3 на 4 метра домиков древних времен, в которых могли бы жить ливы. Внутри некоторых из этих домиков расположена экспозиция, рассказывающая о жизни древних ливов, с реконструкцией одежды, утвари, мебели, оружия и даже есть небольшая такая печка для выплавки металла. Если же мы из современных фантазий на тему истории перенесемся в реальные записи о том, что происходило в этом месте, то после сожженного как раз уже замка, вассал епископа рыцарь Даниил, до 1229 года построил каменный замок. Вот именно до 29 года, потому что в 1229 году каменный замок упомянут как уже существующий. А когда непосредственно он закладывался, ну и можно только сейчас разводить руками. Каменный Лелварский замок упоминается в летописи Андрея Пумпура. Легенда гласит, что на крутом берегу Даугавы, на том месте, где некогда поднимался воспетый в сказаниях Лелварский замок, Лачприсис вступил в поединок с черным рыцарем. Поэтому здесь, именно здесь, разместился музей, посвященный Пумпуру и Лачприсису, герою этого известного эпоса. Но обо всем этом следует рассказывать отдельно, не комкая, так же, как и о Лелварском поясе. Назван так, потому что именно здесь, в Лелварде, сохранился в свое время самый древний образец латышского пояса. Ну, об этом будет отдельный рассказ, сейчас только такой своего рода маленький анонс. Разумеется, каменный замок строился не за 10 лет и даже не за 20. Постоянно достраивались какие-нибудь новые части. В период максимальной комплектации, если можно так выразиться, замок состоял из двух частей. Каменной цитадели непосредственно у самого берега Даугавы, а перед ним насыпанный из земли форбург, то есть своего рода такие укрепления перед въездом в главный замок. Если противник хотел замок захватить, надо было сначала штурмовать земляные укрепления, они еще укреплены были достаточно серьезным рвом глубиной примерно плюс-минус 10 метров, а уже когда эти укрепления были взяты, надо было опять-таки штурмовать каменный замок. Понятное дело, задача не из легких. Причем о том, чтобы захватить замок с реки, нечего было даже думать. Высота берега Даугавы в этом месте достигала тогда 20 метров. Так что замок буквально парил над речной гладью, сам был виден издалека, и его гарнизон издалека видел все корабли, проходившие мимо. Сейчас картина не такая возвышенная. После строительства в 1937 году Кегумского водохранилища уровень воды поднялся значительно, метров на 12, и сегодня высота берега против прежнего сократилась более чем вдвое. Тем не менее, все равно вид захватывающий. Замок играл важную роль форпоста на речном пути к Риге и неоднократно действительно был не просто декорацией, а был центром очень серьезных военных столкновений. Как это, например, было в 1262 году, когда жимайты, пришедшие из Литвы, разгромили рыцарей, и в остатках их большим трудом удалось спрятаться внутри этого замка. В XIV-XV веках Лелварде стал важным центром рижского архиепископства на Даугаве. Здесь размещался архиепископский фогд, то есть судья-наместник. Замок имел статус хозяйственного. Сюда перед отправкой в Ригу собирали припасы, полученные с окрестных земель. И, тем не менее, в начале 15 века архиепископ был вынужден передать до 1435 года замок Ливонскому ордену в залог. И лишь с большим трудом архиепископ Геринг Шапенберг выкупил замок обратно. Потом еще раз и еще раз замок переходил из рук в руки. Ну и в конце концов, в начале 16 века архиепископ Ясперс Линде подарил замок конвенту братьев святого Антония. Или иначе говоря, бернардинцам. В конце концов, с глаз долой и сердце вон, и меньше проблем, пусть бернардинцы с этой собственностью разбираются. Но монахи недолго здесь тихо, спокойно жили, вознося молитвы Богу. Годы реформации не прошли стороной это место, не прошли стороной это место и Ливонская война. И в конце концов, к началу 17-го столетия замок, в общем-то, был уже достаточно серьезно разрушен. В период, когда правым берегом Даугавы завладела Швеция, генерал-губернатор Нильс Ассерсон Маннершельд попытался было в начале 17 века несколько укрепить замок на случай, если придется его оборонять против польских войск. Но эти работы ничего общего с восстановлением замка не имели. Просто укрепили как крепость, в случае чего, чтобы можно было оборонять. А замок вскоре и вовсе был заброшен, и вся политическая и хозяйственная жизнь перешла в помещичью усадьбу, комплекс которой начал формироваться в начале 17 века. В 30-е годы 17 века король Швеции Густав II Адольф подарил Лелварде со всеми поместьями семье Вольф. В начале 19 века усадьба была построена в стиле классицизм, а в начале 20 века архитектор Вильгельм Бокслов, известный наш, перестроил усадьбу по заказу владельца усадьбы тогдашнего барона Артура фон Вольфа. Достаточно изящное здание полностью было уничтожено во время Первой мировой войны, когда Даугава стала линией фронта. И настолько сильно разрушена была усадьба, что потом уже не восстанавливалась, зато руины замка и до сих пор возвышаются над водами Даугавы. Ну а я, как всегда, советую не только прослушать об этом по радио, но и увидеть все это своими глазами. И на этом прощаюсь. До новых встреч на радио Волнах.